Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать круглосуточно в северной части Крымского полуострова на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии», где вы можете без труда отыскать прямую трансляцию нашего радиоэфира. Там же на сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, комментируйте наши трансляции. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Кроме того, каждый наш радиослушатель может непосредственно принять участие в эфире. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, как продвигается рассмотрение политически мотивированного дела против ялтинской так называемой ячейки Хизб-ут-Тахрир, как живут родственники политических заключенных в аннексированном Крыму, как украинские власти могут способствовать освобождению политических узников Кремля в Крыму. У нас в студии два гостя. Это Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева. Наджия, здравствуйте. И Мария Гурьева, спикер Международной правозащитной организации МНИ. International Украина. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим, наверное, о том, как для вас, Наджия, для вашей семьи начался этот политический процесс. Последний раз Муслим Алиев был дома в феврале 2016 года, когда его после обыска забрали сотрудники ФСБ. Расскажите о том, как вообще все это начиналось, как происходил обыск, с чего для вас началось это преследование вашего мужа.
Это было 11 февраля 2016 года. Гости к нам пожаловали в 6.30 утра. Мы готовились к утренней молитве. И, в принципе, им не пришлось там прилагать каких-то усилий, взламывать дверь, разбивать стекла, потому что она просто была открыта. То есть это было утро обычного дня. Так как это был февраль, он вынес золу, почистил печку, вышел за дровами и просто дверь не закрыл. Ну, то есть это обычно у нас происходит. Мы не закрывали никогда двери. Вот. Когда он увидел уже их перед собой, ну, конечно, это было и странно, и непонятно. То есть все это происходило за какие-то доли секунд. Я вот сам момент этот не видела, потому что я как раз в этот момент брала омовение. Я только услышала какой-то топот. И сначала, правда, не поняла, что произошло. Мне показалось, что... Думала, так, головешка упала с печи, он пытается ее затушить. Но потом, когда я услышала уже мужские голоса, я поняла, что, ну, кто может прийти в такое раннее утро? Вот. Самое ужасное, что просто нас в какой-то момент выбило из колеи, это когда я вышла из ванной комнаты, вокруг стояли дети, а он лежал на полу, прижатый к полу четырьмя автоматчиками в масках. Вот с заломленными руками, и, в общем, они орали диким криком, не двигаться, лежать. Как-то можно было вообще двигаться, я не понимаю. Вот потом он попросил, чтобы не пугали детей. Говорит, я же не сопротивляюсь, отпустите, давайте нормально побеседуем, что вы от меня хотите. В общем, утро у нас началось с этого. По поводу той организации, в которой теперь его уже обвиняют, тогда сказано ничего не было. Они просто сказали, что мы ищем у вас оружие, наркотики, боеприпасы. Он сказал, ну ищите, пожалуйста, вы все равно не найдете у меня этого в доме. А если, говорит, найдете, то это вы принесли с собой. Потому что мы, соблюдающие мусульмане, мы не практикуем такого. А все, что вы ищете, это то, что нам сегодня запрещает Всевышний. Поэтому, в общем, они приступили к обыску. Ой, это, знаете, одно дело, когда ты слышишь от кого-то, а другое, когда это происходит с тобой. На самом деле это ужасно. Это такое чувство... Какой-то грязи, от которой вот совершенно невозможно отмыться. А самое ужасное – это то, что ты понимаешь, что то, что тебе они предъявляют, это ложь, но ты не можешь ничего доказать. В общем, так вот мы и живем 2 года с этим.
Да, теперь давайте поговорим об этом деле, о деле так называемой ялтинской ячейки Хизб-ут-Тахрир. Это дело правозащитники называют политически мотивированным. Эмир Усейн Куку, который также проходит по этому делу, правозащитник, он признан узником совести. Я напомню, что у нас в гостях также Мария Гурева, спикер международной правозащитной организации Amnesty International. Итак, Мария, по этому делу, что вы вызывает наибольшее количество вопросов у правозащитников? Назовите наиболее уязвимые места этого дела.
Наверное, наиболее уязвимым местом этого дела является факт его существования, потому что те люди, которые, во всяком случае, вот мы следим за ялтинской шестеркой, 6 людей, которых обвиняются будто бы в членстве в организации Хизб-ут-Тахрир, которая запрещена в России, но никогда не была запрещена в Украине, они обвиняются в членстве, но у следствия обвинения фактически нет каких-либо существенных доказательств этого факта. То есть кроме того, что членство по факту не было бы нарушением украинского законодательства, которое должно соблюдаться в Крыму, поскольку Россия оккупационная власть на территории Крыма. Но кроме того, обвинение также не предоставило доказательств, кроме каких-либо достаточно противоречивых свидетельств разных свидетелей, некоторые из которых являются тайными, некоторые, возможно, есть заинтересованы в чем-либо. И суд также происходит не на территории Крыма, суд происходит в Ростове-на-Дону, в военном суде, что также является нарушением, поскольку если уж суд происходит, он должен был происходить на территории Крыма. Россия как оккупационная власть не имела права вывозить людей с территории Крыма куда-либо.
Да, поговорим далее об этом процессе. 24 апреля российский суд в Ростове не смог допросить по делу Хизб-ут-Тахрир одного из свидетелей обвинения. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбетдинов. Свидетель побоялся явиться на заседание. Я процитирую. Судья зачитал справку из Центра противодействия экстремизму, в которой указано, что свидетель находится под государственной защитой и боится являться на заседание. Прокурор ходатайствовал просто огласить его показания. В то же время защита высказалась против, потому что мы считаем эту позицию необоснованной, сказал Курбетдинов. По его сведениям, свидетелем является бывший сотрудник украинской милиции, который в 2006 году составлял админпротокол в отношении фигуранта ялтинского дела, защитника Эмира Усейна Куку за действия, которые якобы связаны с организацией Хизб-ут-Тахрир. Однако есть постановление Киевского райсуда Симферополя о прекращении дела за истечением срока давности. По мнению защиты, следователь просто увидел слово «Хизб-ут-Тахрир» и решил это использовать. Вот давайте поговорим о том, как происходит этот процесс. Этот процесс закрытый. Сразу фигурантов этого дела, часть фигурантов перевели в изолятор ФСБ, да, более закрытого, наверное, изолятора в Ростове не найти. Свидетели секретные. То есть вот давайте поговорим о том, как рассматривается это дело. Наджия, давайте, наверное, слово вам. Получается ли вам присутствовать на заседании этого суда в Ростове? И вот расскажите об этих моментах.
Да, в Ростове суды проходят в открытом режиме, то есть там как бы проблем с этим нет. Сказать, что они чем-то отличаются от того, как проходило это в Крыму, ну, совершенно никакой разницы я не вижу. То есть это огульное обвинение, это сплошная ложь, которая льется из уст как у следствия, так и у тех свидетелей, которые согласились дать обвинение в сторону ребят. Даже в тех свидетельских показаниях, которые они давали в зале суда, было очень много противоречий на самом деле. Мы, честно говоря, даже запутались. Сначала мы вели какой-то там в соответствии с протоколом, да, он то говорит или не то, а потом мы просто перестали следить, потому что это невозможно. Он стал путаться в своих свидетельских показаниях. Сначала он говорил одно, потом другое. Ну, изначально нас удивило то, что если ты обвиняешь человека в таком серьезном преступлении, но при этом желаешь остаться скрытым свидетелем, ну, о чем и тогда еще можно говорить? То есть если это преступление, как вы говорите, государственного уровня, вот так и заявили бы о себе открыто. Вот, то есть как бы вот... Ну, вы знаете, с другой стороны, мы же не пали духом, мы энтузиасты. Нас эти судебные процессы немножко веселят. Все веселит все, кроме тех сроков, которые грозит ребятам, конечно.
Абсурдно выглядит, да, абсурдно происходящее?
Абсурдно, это шоу, просто шоу. То есть мы понимаем, что... Есть режиссер, который все это, да, режиссерский замысел такой некий. Есть актеры, которые исполняют. Есть, то есть все роли распределены. У каждого своя какая-то есть задача, поставленная режиссером, и он просто должен ее выполнить, и все.
Вопрос к Марии Егорьевой. Вы следите за этим процессом. Насколько часто вообще российское следствие прибегает вот к таким приемам, вроде допросов секретных свидетелей, каких-то странных свидетельских показаний?
Да. В середине февраля наша представительница ездила в Ростов-на-Дону. Это было первое заседание, по сути, в этом деле. И первое, что бросилось в глаза, это действительно то, что процесс базируется фактически на словах. То есть людей обвиняют в планировании террористических актов, в очень серьезных преступлениях, но доказательств, ни следов, ни оружия, ни конкретных планов, ничего нет, ни документации. Не было выявлено никаких даже связей с верхушкой Хизбут-Тахрир, в чем их также обвиняют, что само по себе не было бы также нарушением, но хотя бы они могли бы показать, что это было, но даже этого не было. И в целом подобные судебные процессы, такие достаточно инсценированные, политизированные, они являются системной проблемой для Российской Федерации в целом. И то, что Россия использует свое законодательство на территории Крыма, также ставит фактически под угрозу и тех, кто живет в Крыму. Такие процессы происходят и по отношению других украинских заключенных на территории России, и по отношению к гражданам России также. То есть если стоит задача человека засудить за его гражданскую позицию, за его какое-либо несогласие с политикой властей, будь то де-факто власти Крыма, будь то официальные власти России, прибегаются к любым методам, в том числе вот такие вот достаточно надуманные обвинения в терроризме.
Когда мы говорим о политических преследованиях в Крыму, конечно же, очень важно понимать, что мы говорим о человеческих судьбах, о судьбах не только тех людей, которых преследуют, но о судьбах их семей. Расскажите, пожалуйста, о Муслиме Алиеве, какой он человек. Вообще, могло ли на чем-то основываться то подозрение, которое сейчас ему предъявляют?
Вы знаете, мы тоже об этом уже очень много думаем. То есть мы не можем найти конкретный ответ на наши вот эти вот вопросы. Но я так думаю, что, скорее всего, это связано с его активностью. То есть он человек был социально активен, он никогда не оставался в стороне, если это было несправедливое какое-то чье-то решение. Да, он говорил об этом прямо и открыто. Ну, сейчас я не буду касаться с кем конкретно, потому что вообще не хочется об этом говорить. Но те тайные свидетели и нетайные свидетели, которые сегодня свидетельствовали против моего мужа, а всех остальных ребят, из них есть те, которые даже и не видели их никогда. То есть мы понимаем из протоколов допроса, из тех фраз, которые повторяются у одного свидетеля обвинения, у другого, у третьего, у четвертого, то есть они, даже формулировка одна и та же. То есть мы понимаем, что эти протоколы были составлены не этими свидетелями, которые были вызваны в качестве свидетелей обвинения, а просто работниками ФСБ. То есть и там даже был такой момент, где просто фамилии менялись, и тот, кто печатал этот протокол, просто даже не подумал поменять окончание. То есть он сделал, грубо говоря, из мужчины женщину. Вот, то есть до такой степени, действительно до абсурда доходит. То есть они особо не проникаются, они не вникают, они вот просто штампуют и все, потому что у них есть какой-то свой план. То, что касается именно конкретно моего мужа, мне, конечно, очень неудобно об этом говорить, потому что он вообще сам по себе человек очень скромный, и ему очень неприятно, когда начинают как бы говорить о нем вот его положительные качества. Он очень добрый, он отзывчивый, он никогда не оставался в стороне от чьей-либо проблем. То есть если он мог помочь, он не отказывал в этом. То есть пусть даже иногда это мы как семья, да, ощущали на себе, там, ну, какие-то же домашние проблемы тоже существуют. Вот вплоть до того, что то было на первом плане, а мы, ну, как потом, ну, мы же вот как бы рядом, как-нибудь справимся. То есть вот я так думаю, что, наверное, все-таки это послужило. Потому что он был совершенно человек неконфликтный. Он просто старался быть объективным, и если что-то ему не нравилось, он говорил открыто об этом.
Наджия Алиева, напомню, у нас в студии жена Муслима Алиева, политзаключенного, фигуранта политически мотивированного дела о ялтинской ячейке Хизбут-Тахрир. Также напомню, что в нашей студии Мария Гурьева присутствует, спикер международной правозащитной организации Amnesty International Украина. Мария, вопрос к вам. Мы постоянно поднимаем тему крымских политзаключенных, тему тех, кто проходит по делам Хизбут-Тахрир, и по всем тем, кого преследуют, работают по этим делам. Мы слышим положительные характеристики о том, что эти люди активны, о том, что они занимаются общественной деятельностью. Есть ли какой-то вот признак, да, который может нам сказать, за что вот конкретно этих людей сейчас преследуют по так называемому делу Хизб ут-Тахрир?
Практически всех, кого преследуют в Крыму, это достаточно таки спланированная политика, направленная на то, чтобы задавить любой протест, на то, чтобы задавить существование какого-либо гражданского общества и любой критики де-факто властей и российских властей в целом. То есть сейчас мы видим огромное количество дел и в целом давление на крымских татар, на всех несогласных территории Крыма, именно для того, чтобы заставить людей замолчать. И это в первую очередь под удар попадают люди, которые имеют активную гражданскую позицию. Не все они активисты, не все они были лидерами в своей какой-то громаде. Но так или иначе они не боялись высказывать свою точку зрения, не боялись критиковать де-факто власть. И за это они сейчас фактически таким образом расплачиваются.
Может ли государство Украина помочь своим гражданам, которые сейчас оказались под политическим преследованием, в частности, Муслиму Алиеву? Можно ли что-то сделать? И что для этого необходимо?
Сейчас есть несколько важных моментов. Мы все понимаем, что единственная страна, которая может изменить ситуацию, это сейчас Россия. В то же время мы не ожидаем, что Россия в ближайшее время опомнится и остановит преследование гражданского общества. Но, с другой стороны, Россия как страна ведь не находится в вакууме. Она взаимодействует с другими странами, как экономически, так и политически. То есть единственный вариант, который сейчас возможен, это продолжать и усиливать давление на Россию со стороны международного сообщества. То есть здесь важно доносить информацию о всем, что происходит в Крыму, до граждан Украины в целом, до граждан других стран и до властей других стран, чтобы в переговорах на разных международных площадках эта тема вспоминалась и поднималась регулярно, и чтобы Россия постоянно чувствовала, что вопрос Крыма, он не закрыт, и он продолжает отыгрывать свою роль в политике России. И другой важный момент состоит в том, что нужно всеми возможностями добиться допуска международных организаций на территории Крыма, которые могли бы фиксировать то, что происходит, и собирать данные о нарушениях прав человека. Потому что, да, сейчас мы не видим реальных инструментов изменить ситуацию вот прямо сейчас, но в перспективе, возможно, будет всю информацию передавать международные суды, и в перспективе лет, десятков лет, но так или иначе можно будет добиваться справедливости. Да, это время, но все равно сейчас уже стоит начинать над этим работать. И поэтому также очень важно, что крымские татары и те, кто живут в Крыму, те, которые чувствуют на себе давление, они со своей стороны также собирают информацию, фиксируют, например, обыски на видео, общаются с людьми на материковой Украине, передают информацию. Это тоже все очень важно, и в перспективе это позволит изменить ситуацию. Но, к сожалению, это все процесс лет, и нужно быть готовым к тому, что это займет некое время.
Вот далее хотелось бы поговорить о солидарности. В Крыму очень сложная ситуация. В Крыму пропагандистские средства массовой информации нарушают презумпцию невиновности и называют тех, кто проходит по делу Хизб ут-Тахрир, так называемому, террористами безапелляционно и так далее. Но в то же время существует поразительная история, да, с движением «Крымская солидарность», поразительная история с теми гражданскими активистами и журналистами, которые приходят на помощь тем, кто сейчас оказывается под преследованием. Чувствуете ли вы поддержку в Крыму?
Поддержку в смысле от людей?
От людей, от простых людей.
Да, конечно, мы это ощущали с первого дня. То есть с момента ареста не только моего мужа, вообще всех ребят, которые сегодня уже осуждены и которые еще находятся на стадии расследования. То есть у нас, наверное, это особенность нашего народа такая. Но еще я хочу заметить, что приходит на помощь не только из числа крымских татар. То есть это все соседи, знакомые, все, кто знали наши семьи. То есть, а сама солидарность, она, ну, наверное, вот жизнь так диктует, то есть сами условия подводят к тому, что в этом возникла необходимость. То есть оно как-то так образовалось, само собой. То есть сначала это было, мы понимали, что нам нужна какая-то поддержка друг другу, то есть мы собрались с жены. Потом мы понимали, что без юридической помощи, без помощи юристов нам не обойтись, потому что, ну, мы никогда не сталкивались с юрисдикцией, да. как-то вот подтянулись адвокаты, юристы, кто чем могли. То есть сначала это начиналось с обычных простых заявлений, с жалоб и так далее. Потом это переросло, естественно, в нечто большее. Само название «Солидарность» тоже возникло как-то вот, я не знаю, само собой, наверное. И теперь уже мы понимаем, что вот это обычное слово «солидарность», оно имеет совсем необычный смысл. То есть оно настолько ёмкое, оно настолько объёмное и очень много в себе несёт. То есть это не просто потому, что мы солидарны друг с другом, а потому что мы нуждаемся друг в друге, и мы нуждаемся в людях, которые могут нам помочь. Юридически я имею в виду. Ну вот как-то оно вот так вот зародилось.
Да, хотелось бы поговорить еще о том, в Крыму в результате политических преследований без отцовской заботы сейчас остаются более 100 детей. Есть инициативы, которые занимаются тем, что помогают детям, Безимбалар, например. Хотелось бы спросить, вот для ваших детей, насколько серьезной травмой стало то, что происходит сейчас с Муслимом, и чем они сейчас занимаются, ваши дети?
Да, на самом деле, это была травма, наверное, ну, не только для детей Муслима. Я вот просто не привыкла так говорить, я вот за всех детей хочу сказать. Да, дети, наверное, это вот такие вот, они особенные существа. Они вообще мир воспринимают по-другому. Да, им, наверное, во много раз сложнее все это пережить. Это тяжело и женам, это тяжело и родителям, которые воспитали, да, этих сыновей, и которым совершенно не стыдно. Несмотря на то, что сегодня их обвиняют вот в такой страшной статье, я могу сказать, что нам не стыдно, что у нас такие близкие. И мы даже где-то, вот не люблю это слово, но да, мы гордимся, что они не сломались. Да, мы рады, что они не сломлены, что они, когда мы заходим в зал суда и видим их сияющие лица, мы просто их называем лучезарные. То есть вот это какое-то тепло от них исходит. Дети, на самом деле, очень тяжело пережили. Во-первых, сам момент обыска, потому что это, ну, это действительно страшно, когда тебе в дом врываются люди с автоматами, и ты просто не знаешь, что от них ждать. То есть они же не изолированы, они же наблюдают, что происходит в мире. У меня, например, ребенок, он все это время думал, что нас сейчас просто вот будут расстреливать. То есть вот у него вот такое было.
Ему 6 лет.
Да, ему было 6 лет на тот момент. И он никак не мог понять, какая же мама их родила, что вот они вот таким образом врываются к нормальным людям в дома. То есть для него его отец, как и для других детей, он же самый лучший. То есть он, ну, вот конкретно, например, Муслим Алиев, но это такой человек, который никогда даже голоса не повысил ни на меня, ни на детей. То есть за нашу совместную жизнь 22 года мы ни разу, у нас не было никакой ссоры, и мы ни разу не повысили друг на друга голос. То есть это совершенно порядочные семьи. Это люди, которым, ну, вот, ну я не знаю, нет какой-то негативной информации о них. Вот. Ну, на самом деле, это, конечно, сложно было в плане, что мы первое время, мы, конечно, растерялись, потому что, ну, финансово мы зависели от своих мужей, мы как жены не работали, мы занимались воспитанием детей.
Сколько детей у вас?
Четверо детей, четверо. Да. Ну, старшей дочери, вот сегодня день рождения, у нее 21 год. Вот, а младшему 9 лет. Мальчики, они, наверное, вообще по-особенному все это переживают, потому что сейчас они лишены отцовской заботы, отцовского воспитания. Это им просто необходимо. Вот у старшего сына сейчас ему 14 лет, это такой переходный возраст, переломный, когда ему просто необходима мужская, вот, отцовская забота.
Я читал, что ваши старшие дети, они не унывают, они распространяют в социальных сетях, да, правдивую информацию о том, что происходит. Насколько важно чувствовать поддержку? Поддержку не только там, в Крыму, но и, возможно, здесь, с материковой части Украины. Не так давно прошел благотворительный вечер «Рука помощи», который как раз-таки направлен, да, на помощь детям крымских политзаключенных. Насколько важно ощущать, что вы не одни в этой беде?
На самом деле это очень важно, потому что человек такое, да, творение, оно просто не может быть несоциальным. То есть если ты остаешься один на один со своей проблемой, это очень сложно. Ты понимаешь, что ты один ничего сделать не сможешь. Поэтому, наверное, вот возникает вот подобного рода организации. То, что касается конкретно какой помощи, ну, не знаю, мне трудно сказать, потому что, ну, каждый, наверное, делает в меру своих возможностей и сил. Вот. Мы хотим, чтобы проблема крымских татар сегодня в Крыму, она не осталась в стороне, да, не осталась в тени. А об этом, вот как сейчас сказала Мария, чтобы об этом все время говорили. То есть, чтобы мы понимали, что осуществляются какие-то действия на решение подобной проблемы. И я думаю, что то, что от нас зависит, мы, конечно, тоже будем делать, хотя от нас там мало что, мало на что мы там можем повлиять, потому что мы как бы, да, изолированы, и нас блокируют со всех сторон. Вот даже то, что касается солидарности. То есть мы теперь даже собираться не можем свободно, понимаете? Нас преследуют. То есть если мы сидим на собрании нашей солидарности, то есть мы видим, что есть люди, которые нас охраняют, так скажем. То есть мы не одни, мы под охраной.
Но периодически облавы проводят.
Ну, это было один раз, правда, это было один раз. Но мы просто ощущаем их присутствие постоянно. То есть они контролируют, где мы собираемся. Так что вот.
Мария, несколько слов от вас, как может любой вот наш радиослушатель, который слышит эфир, возможно, помочь поддержать крымским политузникам? Полминуты у нас осталось.
Мы для того, чтобы поддержать некую активность вокруг этого вопроса, часто проводим сборы писем и открыток узникам, потому что это для семей, для самих узников является огромной поддержкой, очень важно, особенно детям, которые, как сказали, переживают сейчас очень нелегкие времена. Ну и также распространять информацию, следить за тем, что происходит, и по возможности рассказывать другим людям о том, что вы знаете о ситуации в Крыму, потому что меньше людей, чем мы ожидаем, знают о том, что на самом деле там происходит.
Спасибо вам. Напомню, что гостями радио «Крым Реалия», гостями студии были Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева, и Мария Гурьева, спикер международной правозащитной организации Amnesty International Украина. О том, как развиваются политические процессы в Крыму, вы можете читать на сайте «Крым Реалии», там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о происходящем на Крымском полуострове. Это было радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин дежурил у микрофона. Всего доброго.